Том 20, глава 1. Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны. События в Варшаве по смерти Августа II. Усиление партии Станислава Лещинского. Поведение Франции. Действия польских вельмож. Россия требует исключения Лещинского из кандидатов на польский престол. Декларации Франции и Австрии. Действия русского уполномоченного графа Карла Густава Левенвольда в Варшаве. Понятовский. Князья Черторыйские. Примас Федор Потоцкий. Обращение противников Лещинского к России. Россия и Австрия выставляют своим кандидатом на польский престол курфюрста Саксонского. Сопротивление Пруссии и сношение с нею. Неудача Рудамины, присланного станиславцами в Петербург. Избирательный сейм. Большинство избирает Лещинского. Протест меньшинства. Приход русских войск. Причины, заставившие Россию употребить вооруженное вмешательство. Поход генерала Лиси. Избрание Августа III в польские короли. Отношения между Левенвольдом и русскими генералами. Образование конфедерации в пользу Лещинского, утвердившегося в Данциге. Поход Лиси под Данциг. Миних сменяет его. Миних берет предместье и бомбардирует город. Переписка его с прусским королем. Движение конфедератов на помощь Данцигу и неудачи их. Неудачный приступ русских к Гагельсбергу. Французская помощь Данцигу. Первый бой русских с французами. Сдача Данцига. Поездки Левенвольда в Вену, Лейпциг и Берлин. Сношение с Данию, Швецию, Англию. Положение дел в Польше. Успехи русских войск против станиславцев. Миних в Польше. Неудовольствие жителей Литвы. Поход генерала Лиси к Рейну на помощь к императору Карлу VI. Столкновение России с Турцией. Посольство князя Голицына в Персию. Причины турецкой войны. По смерти короля первым лицом в Речи Посполитой, Польской, становился примас-архиепископ Гензенский Федор Потоцкий. И этот первый человек, от которого так много зависело, был приверженцем Станислава Лещинского. Примас распустил сейм, распустил гвардию покойного короля, велел 1200 саксонцам, находившимся на службе при дворе Августа, немедленно выехать из Польши. Это так напугало немецких ремесленников в Варшаве, что они поспешили продать свое имение и выехать из Польши вместе с придворными чиновниками. Войска были двинуты к прусским и австрийским границам. Партия Лещинского явно усиливалась. Сам примас однажды после обеда проговорился Левенвольду о своей приверженности к Станиславу. Левенвольд советовал своему двору действовать решительно, расположить войска на польских границах и двинуть их вглубь страны, как только потребуют обстоятельства. Франция и Австрия уже начали действовать деньгами. Из Франции было прислано более 1 000 000 ливров, из Вены более 100 000 червоных. Саксонский посланник давал в пользу своего курфюрста ежедневные обеды на 40 человек. Торги шли деятельно. Вельможи переманивались на ту или другую сторону не одними наличными деньгами, но и обещаниями выгодных мест в будущем. Так французский посланник маркиз Монти сманил люблинского воеводу Торло на сторону Станислава обещанием коронного гетманства. Киевский воевода Потоцкий также добивался этого места – и, видя, что Торло выговорил его у Франции, обратился к австрийскому послу, а коронный маршалок Мнишек хлопотал о польском престоле для себя у Левенвольда. В то время как в Варшаве шла эта живая, но тайная торговля, из Петербурга отправлена была к примасу грозная грамота, в которой императрица требовала исключения Станислава Лещинского из числа кандидатов на польский престол. Понеже вам и всем чинам Речи Посполитой давно известно, что ни мы, ни другие соседние державы избрания оного Станислава или другого такого кандидата, который бы в той же депенденции и интересах быть имел, в которых онный Станислав находится, по верному нашему доброжелательству к Речи Посполитой и к содержанию онной покоя и благополучия, и к собственному в том имеющемуся натуральному великому интересу никогда допустить не можем, и было бы к чувствительному нашему прискорбию, ежели бы мы для препятствования такого намерения противу воле своей иногда принуждены были иные действительные способы и меры предвосприять. Французское правительство, имея в виду преимущественно Австрию, сообщило через своих министров всем дворам декларацию, что поведение Венского двора ясно показывает намерение его нарушить свободу поляков при королевском избрании. Достоинство и значение французского короля и желание сохранить всеобщий мир не позволяют ему смотреть равнодушно, чтобы какая-нибудь держава нарушила права государства, находящегося в дружбе и союзе с Францией. Потому король объявляет, что будет всеми силами противиться намерениям стеснить свободу избрания нового польского короля. Венский кабинет отвечал декларацию, что император никогда не думал насильственно вмешиваться в избрание польского короля. По соседству с Польшей он должен желать, чтобы избран был человек ему не враждебный, но он будет стараться достигнуть этого мирным путем. Что касается отряда войск, собранного в Силезии, и возбудившего подозрения французского двора, то это необходимая мера предосторожности на случай волнений, без которых не обходится королевское избрание в Польше. Император имеет право располагать свои войска в своем государстве, где ему угодно, не отдавая никому отчета, тем более что сам никогда не спрашивал отчета в том же у других государей. Стороны высказались. Противники стали друг против друга, готовые к бою. 27 апреля открылся конвокационный сейм, предшествовавший избирательному, и было постановлено, что в короли может быть избран только природный поляк и католик, не имеющий своего войска, не наследственной державы и женатый на католичке. Этим постановлением прямо исключали курфюрста саксонского и всякого другого иностранного принца. По настоянию примаса сейм уполномочил его разослать универсалы на посполитое рушение и просить субсидий у иностранных держав, если бы соседние державы силою захотели препятствовать возведению Лещинского на престол, если бы которая-нибудь из них вела войска в Польшу или в присоединенные к ней провинции. Наконец, было постановлено признавать врагом Отечества того, кто провозгласит короля без согласия сейма, и было запрещено частным людям собирать войска под каким бы то ни было предлогом. Но когда надобно было присягать в исполнении всех этих статей, то многие сенаторы и послы отказались от присяги. Примас велел вычеркнуть из акта статью, запрещавшую присягавшим брать взятки с кандидатов на престол, и ночью разослал своих приверженцев склонять других к присяге угрозами и деньгами. Средство, однако, не помогло. Когда на другой день примас с крестом в руках начал первый присягать, то раздались сильные протесты. Другие присягали с разными оговорками. Когда нужно было подписывать акт и потребовали, чтобы он был прочтен, то открылось, что в него вставлены были выражения, о которых сейм не знал. Многие подписались также с оговорками. Многие послы уехали, не подписавшись, с намерением протестовать против всего постановленного на сейме. Все показывало, что державы, которые захотят действовать против избрания Лещинского, могут объявить себя защитниками вольного избрания и найдут на кого опереться. Чтобы избавиться от присутствия на сейме опасных свидетелей, которые не имели обыкновения оставаться холодными зрителями явлений, примас хотел привести в действие давно забытый закон, запрещавший иностранным послам оставаться в Варшаве во время избирательного сейма. Но когда послам дано было знать, что они должны удалиться, то Левенвольд-старший отвечал, что не знает, будет ли он в Варшаве во время выборов, но если останется до этого времени, то очень сожалеет, что не может исполнить объявленного ему закона, потому что не может выехать из Варшавы без повеления императрицы. Он прислан не для того, чтобы повиноваться польским уставам, особенно если они противны международному праву. Граф Вильчик отвечал, что пусть ему пришлют письменное объявление. Он отправит его в Вену и будет ждать повеления императора, до получения которых не тронется. Вильчик прибавил и угрозу. «В Варшаве я безопасен», — сказал он, — «хотя меня охраняет караул только в 30 человек, тогда как за городом мне трудно будет найти безопасное место, разве император увеличит мой караул на 30 000 солдат?» Ни для кого не могло быть тайной, что могущественные соседние державы против Станислава, и потому его приверженцам нужно было для усиления своей партии действовать не одними деньгами, но и внушениями, что вражда соседей к Станиславу бессильна. Пруссия не станет действовать заодно с Россией и Австрией. Россия не захочет довести дело до войны. Австрия же одна ничего не может сделать. Притом Швеция за французские субсидии вышлет войско свое к устьям Вислы, и Турция не останется спокойною, если русские или цесарские войска вступят в пределы Польши. Огромное татарское войско уже готово. Во главе Станиславовой партии стоял французский посол маркиз Мунти. Из поляков же способнее и деятельнее всех был коронный региментарь Понятовский, опиравшийся на родственников своих по жене Черторыйских. Примас был орудием в руках названных лиц. Левенвольд писал даже в Петербург о своих подозрениях, что самый видный по личным средствам из поляков Понятовский готовил престол не для Лещинского, а для себя. Но избрание Понятовского, по мнению Левенвольда, было еще опаснее, чем избрание Лещинского. Затруднительность положения союзных дворов состояла в том, что из польской и литовской знати не было никого, кого бы можно было предложить в короли, притом все паны жили врознь, и согласить их действовать в пользу одного из них не было никакой возможности. Как бы то ни было, надобно было действовать, чтобы не пустить Лещинского на престол. Надобно было составить партию, противную ему, без означения кандидата. Партию, во имя которой можно было бы приступить в случае нужды к решительным мерам. Написана была и отправлена к русскому двору декларация от имени так называемых «доброжелательных», из которых, однако, никто не подписался под нею. Доброжелательные объявляли, что ввиду опасностей, которые грозят правам и вольностям Отечества со стороны Франции и ее приверженцев, позволивших себе насилиями вынуждать присягу у своих собратьев, они, доброжелательные, обращаются к союзным державам с просьбой о защите драгоценнейшего сокровища Польши – права свободного избрания короля. «Мы признаем королем того, кто окажется достойнейшим, и кого даст нам Бог, будет ли это пяст или чужестранец. Мы не обязуемся союзным дворам за оказанную нам помощь никакой вещественной благодарностью, но обязуемся только не предпринимать ничего такого, что могло бы нарушить вечную дружбу между нами и ими». Подписей, как сказано, не было в декларации. Но из списка лиц, имения которых русские войска должны были щадить, мы узнаем, что этими доброжелателями были Мнишек, великий маршалок коронный, Липский, епископ Краковский, Сангушка, гофмаршалок Литовский, Любомирский, Радзивиллы, Сапега, Шембеки, Броницкий, Харунжий коронный и некоторые другие. Партия Лещинского узнала о движениях доброжелательных и не могла оставаться равнодушной. Депутация от Сената явилась к Левенвольду с требованием объявить имена тех, которые жалуются на притеснение во время конвокационного сейма и просит помощи императрицы. Левенвольд отказался назвать тех, кто у него бывает в доме, и прибавил, что людей, потерпевших насилие, нельзя порицать за то, что они ищут защиты, да и не в первый раз поляки обращаются к России с просьбой о помощи. Депутация спрашивала также, вступят ли русские войска в Польшу или нет. Левенвольд отказался отвечать на это сам, без спроса у своего двора, но заметил, что поляки ищут помощи у турок и татар. Депутация жаловалась, что полякам мешают в вольном избрании того или другого кандидата. Левенвольд отвечал, что нельзя требовать от соседних держав, чтобы они хладнокровно смотрели на избрание короля, который не будет соблюдать с ними мира. Вскоре после этого объяснения обер-шталмейстер Левенвольд отправился в Петербург. В Вене обрадовались и поспешили отослать проект договора курфюрсту, но в Петербурге не хотели спешить. Принуждаемый необходимостью изменить свои постоянные политики относительно Польши и поддерживать сына Августа II в домогательствах на польский престол, прокладывая таким образом путь к наследственности, русский двор хотел, по крайней мере, хорошо вознаградить себя за это и обеспечить от опасности, хотя, разумеется, лучшим обеспечением служил характер курфюрста, не способный тревожить покой соседей стремлением нарушить польскую конституцию. Россия требовала, чтобы Август, получивший польский престол, отказался от притязаний на Лифляндию и оставил нетронутым старый правительственный быт Курляндии. Но Август не хотел принять на себя эти обязательства, зная невозможность исполнить их при ограниченной власти польских королей. Это несогласие охладило русский кабинет. При вторичном отправлении обер-шталмейстера Левенвольда в Варшаву он получил инструкцию в случае медленности курфюрста удовлетворить требованиям России, хлопотать о возведении на польский престол князя Любомирского. Но дело уладилось между Россией и Саксонией, и 14 августа Левенвольд заключил в Варшаве с саксонскими комиссарами следующий договор. Императрица и курфюрст заключают на 18 лет оборонительный союз, гарантируя друг другу все их европейские владения и выставляя вспомогательное войско. Россия. 2000 кавалерии, 4000 пехоты. А Саксония – 1000 пехоты и 2000 кавалерии. Курфюрст признает за русской государыней императорский титул, а по достижении польской короны будет стараться, чтобы Речь Посполитая сделала то же самое. Обе стороны пригласят к союзу Пруссию, Англию и Данию. По вступлении на польский престол курфюрст употребит всевозможные старания – чтобы Речь Посполитая удовлетворила всем требованиям России, основанным на договоре Вечного Мира, относительно земель приднепровских и прав православного народа населения, чтобы отказалась от притязаний на Лифляндию. Курфюрст обязуется употребить все свое старание, чтобы герцогство Курлянское осталось при прежнем своем образе правления и обещает не нарушать образа правления Речи Посполитой. Императрица обещает содействовать курфюрсту в его намерениях относительно Польши переговорами, деньгами, а в случае необходимости и войском, если только это может быть сделано без нарушения вольного избрания. Россия решилась изменить свои прежние политики и обязалась пригласить к тому же и Пруссию. Та, как мы видели, и прежде была не прочь допустить сына Августа II к польскому престолу за хорошую долю в добыче. И теперь весь вопрос состоял в том же. Но Пруссия была теперь раздражена тем, что надобно было вести еще новые переговоры с неподатливую Саксонию, а между тем старый договор, в котором была выговорена такая богатая добыча – Курляндия – договор Левенвольдов 1732 года не был подтвержден в Петербурге. В марте 1733 прусский посланник в Петербурге Мардефельд дал знать своему двору, что Саксония сильно хлопочет привлечь на свою сторону петербургский двор, обещает Берону Курляндию. Фридрих Вильгельм знал, что и Россия, и Австрия заключают выгодные договоры с саксонским курфюрстом, и потому написал своему посланнику в Варшаве. «Если дело пойдет о саксонском курфюрсте, то он должен прежде удовлетворить нашим требованиям, иначе персона его нам не годится». Курфюрст медлил входить в сношения с Пруссию. Фридрих Вильгельм написал на докладе министров: «Надобно прежде выслушать, что Саксония хочет для нас сделать. Как скоро договор Левинвольдов будет подтвержден, я его исполню в точности. Если он не будет подтвержден, и Саксония будет умна, то я так сделаю, что император останется мною доволен. Если Саксония ничего не сделает, то и я сделаю только ла-ла-ла-ла». Чего же хотела Пруссия от саксонского курфюрста? Кроме уступок в споре о землях германских, Юлиях Клевеберга и других, Фридрих Вильгельм требовал, чтобы Август по восшествии на польский престол признал за ним королевский титул, на что до сих пор не соглашалась Речь Посполитая. Благоприятствовал намерениям Пруссии относительно Курляндии. Не мешал Пруссии оставить за собой уезды Эльбинские и Драгинские, заложенные ей Польшей во время Северной войны. Здесь, хотя кроме пункта о титуле, от Августа требовалось только благоприятствовать и не мешать, однако он уже связал себе руки обязательством стараться об удовлетворении известных русских требований. Обязаться еще действовать в прусских интересах значило явно показать себя в Польше орудием чужой политики, плательщиком насчет Польши за услуги, оказанные королю соседними державами при достижении им престола. Что же касается до уступок в Германии, то против них была Австрия. Таким образом, Август находился между двух огней. В надежде, что Пруссия не решится действовать прямо против императорских дворов и что помощь ее не очень нужна при помощи России и Австрии, Август решился по возможности отделываться от тяжелых обязательств относительно Пруссии, представляя, что Фридрих Вильгельм заключил союз с Россией и Австрией, прежде чем он, Август, объявил желание взойти на польский престол. Зачем же он будет платить Пруссии, когда она и без того должна действовать заодно с Россией и Австрией по союзным обязательствам с ними? Потом, выставляя ограниченность королевской власти в Польше, Август обещал только соблюдать доброе соседство и оказывать прусскому королю всевозможные услуги. Из Петербурга и Вены шли увещания Фридриху Вильгельму не делать больших запросов саксонскому курфюрсту и действовать заодно с императорскими дворами в Польше. Из Петербурга внушали королю, что не должно смешивать вопрос об устранении Станислава с вопросом об избрании курфюрста саксонского. Что первое необходимо точно так же для Пруссии, как для России и Австрии. Что же касается до второго, то с курфюрстом вошли в сношения, потому что он один имеет в Польше сильную партию, которую можно противопоставить партии Станислава, а потом нужно также отвлечь Августа от союза с Францией. При крепком союзе между Россией, Австрией и Пруссией курфюрст саксонский не может быть опасен, если даже будет и польским королем. При ограниченности своей власти в Польше Август может обещать только добрые услуги относительно прусских требований. Если же обещает больше, то поступит нечестно, обязавшись большим, чем сколько может исполнить. Эти внушения только раздражали Фридриха Вильгельма. Не подтвердили Левинвольдова договоры и заставляют даром действовать в пользу саксонского курфюрста, который в надежде на Россию и Австрию не хочет ничего сделать для Пруссии, прямо говорит, что прусский король обязан даром все для него сделать по своим обязательствам с императорскими дворами. Но где эти обязательства? Ни в одном договоре Фридрих Вильгельм не обязывался препятствовать избранию Лещинского. Правда, в одном договоре находилось такое обязательство, именно в Левинвольдовом, Но сами Россия и Австрия не подтвердили этого договора и вместо португальского инфанта подставили саксонского курфюрста, не объяснивший прусскому кабинету своих побуждений. И зачем отдавать предпочтение Августу пред Станиславом? Лещинский при первой попытке нарушить польскую конституцию и повредить соседям легко будет задавлен соединенными силами союзников, окружающих Польшу с трех сторон. Но курфюрст саксонский владеет большим и богатым государством, может распоряжаться своим многочисленным и хорошо устроенным войском. Притом сопротивление Лещинскому может вовлечь Пруссию в войну с Францией, войну опасную по разбросанности прусских владений. Тогда надобно будет защищаться от французов на Рейне и в Невшателе, от поляков на прусских границах и от шведов в Померании. Если хотят, чтобы Пруссия действовала в интересах саксонского курфюрста, то пусть последний исполнит требования прусского короля и обяжется вознаградить его за военные издержки. Фридрих Вильгельм ограничил, наконец, свои требования одним прекращением спора о Юлихском наследстве. Август не согласился, и Фридрих Вильгельм объявил, что будет нейтральным в польских делах. Чтобы заставить выйти из этого нейтралитета, в Петербурге тронули опять нежную струну. Императрица призвала Мардефельда и объявила ему, что она не ратификовала декабрьского Левенвольдова договора, потому что польские дела совершенно изменились. Но чтобы засвидетельствовать свое уважение к королю, она подтвердила сепаратную статью о Курляндии, и эту статью граф Левенвольд возьмет с собой в Варшаву. Но Фридрих Вильгельм не прельстился и этим, потому что дела начали принимать серьезный оборот. «Я не могу растянуться на две стороны и разориться», — говорил король. «Не могу воевать в одно время и с Францией, и с Польшей». В Петербурге должны были отказаться от надежды действовать втроем. Обершталмейстер Левенвольд возвращался в Варшаву, из Варшавы ехал в Петербург посол от примаса, брат славский постельничий Рудамина с жалобами на Левенвольда. Зачем он уехал из Варшавы, не давший о том знать правительству Речи Посполитой? В письме примаса, привезенном Рудаминою, выражалась надежда, что императрица не нарушит свободы королевских выборов и будет зерцалом справедливости для прочих держав. Рудамина объявил, что прислан за советом, как утвердить внутреннюю тишину и обеспечить внешнюю безопасность Польши, потому что до избирательного сейма и во время его можно все устроить к общему удовольствию. Ему отвечали, что уже через обершталмейстера графа Левенвольда императрица объявила правительству Речи Посполитой, что она и союзники ее не только не хотят сами ничего приобрести от Польши, но ее величество не допустит никого другого отнять у республики хотя фут земли. Императрица не стоит особенно ни за кого из кандидатов, хочет поддержать свободную подачу голосов, исключая только одного Станислава Лещинского, потому что он был всегда врагом России. Избрание его она сочтет нарушением мира и будет препятствовать утверждению Станислава на престоле всеми силами, данными ей от Бога. Для подлития масла в огонь Рудамина стал жаловаться на Левенвольда, зачем уехал из Варшавы, не давший никому знать об этом, и просил от имени примаса, чтобы в Варшаву был прислан посол русского происхождения. Ему отвечали, что Левенвольду не нужно было прощаться с примасом, потому что он уезжал на время, а русской императрице нельзя предписывать, каких послов держать ей в Варшаве. Притом, какого бы происхождения ни был посол, он действует по указу Ее Величества.